Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Добрый день, дорогие слушатели, в эфире программа «В рамках закона». С вами Анна Смирнова. В гостях у нас сегодня Филипцова Екатерина Александровна, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Здравствуйте, Екатерина Александровна.
Здравствуйте.
Давайте поговорим сегодня, вот у нас впереди лето, это период отпусков, естественно, наверное, самый-самый горячий. Вот, собственно говоря, я и предлагаю поговорить сегодня про отпуска, ну и заодно затронем, возможно, такую летнюю занятость какую-то. Как вы на это смотрите?
Согласна, очень актуальная тема.
Вправе ли наниматель настаивать на предоставлении отпуска частями? Многих сейчас этот вопрос волнует, потому что достаточно часто человеку не нужен, там, например, отпуск целиком, или наоборот, очень нужен целиком, а некоторые организации, я знаю, действительно предлагают своим работникам брать отпуск частями. И в каком случае работнику можно вообще заменить трудовой отпуск денежной компенсацией или все-таки обязательно отдохнуть?
Ну, отпуск настаивает наниматель на том, чтобы работник обязательно разделил на части, на конкретную продолжительность данных частей. Наниматель права не имеет в одностороннем порядке настаивать на этом, только по соглашению с работником. И, в принципе, отпуск, он может быть, согласно Трудовому кодексу, разделен на две части, одна из которых не менее 14 дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, локальным правовым актом. То есть общее правило можно разделить на две части, но есть коллективные договоры, согласно которым можно делить на три, а можно делить и на неограниченное количество частей. Вот. Трудовой отпуск – это такое понятие в Трудовом кодексе. Для чего нам нужен трудовой отпуск? Для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы восстановить свои силы, для удовлетворения личных потребностей. И, как правило, работники используют трудовой отпуск, то есть физически отдыхают, но бывают случаи, когда отпуск может быть заменен денежной компенсацией. Ну, во-первых, это по соглашению между работником и нанимателем, если работник уже в текущем рабочем году отдохнул 21 день. Второй случай, если был отзыв работника из отпуска, и работник использовал 14 календарных дней в текущем рабочем году. Ну и также денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск работнику выплачивается в случае его увольнения. Однако есть случаи, когда не допускается компенсация трудового отпуска в денежной форме. Это беременным женщинам, работникам, которые имеют инвалидность, работники моложе 18 лет, отпуска, предоставленные авансом, также тем работникам, которые проживают в зоне радиоактивного загрязнения, и также те, кто работает с вредными или опасными условиями труда за особый характер работы.
Угу. Получается, отдохнуть надо.
Обязательно. Да. Согласно графику трудовых отпусков, в первую очередь, которую составил наниматель, учитывая пожелания работников до 5 января, календарного года, либо в иной срок, который предусмотрен в коллективном договоре.
Хорошо. Вот, кстати, мы заговорили про беременных, и такой вопрос есть. Засчитывается ли период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет стаж работы, дающий право на последующие трудовые отпуска? Например, женщина почти 3 года в декрете, может она вот выйти и сразу претендовать на трудовой отпуск?
Сам период нахождения в социальном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, он не учитывается в составе того времени, которое рассчитывается для цели предоставления трудового отпуска. Но, вот, например, отпуск по беременности и родам, который предоставлен был женщине до предоставления социального отпуска, он учитывается для цели предоставления трудового отпуска. То есть за этот отпуск по беременности и родам, за больничный, считаются дни трудового отпуска. А вот женщина, когда она вышла из социального отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, как правило, если она использовала его полностью, то это где-то 1000 с чем-то дней, и наниматель ей, называется, сдвинет рабочий год на вот это недостающее количество времени рабочего.
Хорошо, слушайте, как интересно. А вот если, например, в трудовом отпуске работник находится, и в этот период у него заболел ребенок, ну, понятно, отпуск уже не отпуск, но тем не менее, продлевается ли в таком случае трудовой отпуск такому работнику?
В таком случае нет, трудовой отпуск не продлевается. Продлевается у нас трудовой отпуск только при временной нетрудоспособности самого ребенка. Кстати, это очень самого работника. Mm-hmm. Это очень частый вопрос в летний период, который нам поступает по телефону, и также вот граждане приходят и уточняют.
Угу. Получается, если ты сам заболел, тогда отпуск тебе продлится. Но если заболел там твой ребенок или подопечный какой-то, то нет.
Все верно. Угу. Если заболел сам работник, то отпуск может быть как продлен, так и по его желанию перенесен на другой период времени. То есть работник должен выразить свое волеизъявление. Как правило, это подача заявления нанимателю, где он четко пишет о том, что он там просит продлить трудовой отпуск, прилагает либо уже оригинал больничного, либо там копию больничного, либо, если работник считает нужным приступить к работе по окончанию отпуска, независимо от того, что был больничный, он пишет заявление о том, что он просит перенести на другой период рабочего года, не использованный в связи с больничным отпуском.
Хорошо, а вот если, например, в такой ситуации, находясь в трудовом отдыхе, трудовом отпуске, человек заболел и хотел использовать дни, которые болел, например, сразу, а вот наниматель решил их перенести на другой период рабочего года. Правомерны ли в таком случае действия нанимателя?
Нет, в таком случае действия нанимателя неправомерны, потому что самостоятельно, единолично определить, что отпуск именно будет перенесен и на когда он будет перенесен, наниматель не вправе. Здесь именно действует норма о том, что все это происходит по желанию работника. Mm-hmm. То есть без желания нет, невозможно.
Mm-hmm. Даже несмотря на то, что, ну, получается, график отпусков сдвинется в таком случае, правильно? Это как бы ни на что не влияет.
Работник, как правило, уже пошел по графику mm-hmm. отпусков. То есть это та ситуация, которая никем не могла быть запланирована. Мы же не можем запланировать, mm-hmm. чтобы работник заболел.
Ну, мало ли. Хорошо, а если, например, у нас работник отказывается идти в отпуск по графику, обязан ли наниматель в этом случае переносить отпуск на другой период?
Ну, в данном случае как раз-таки будет у нас неправ работник, потому что если у нас наниматель соблюдает все условия законодательства о труде, он предоставляет отпуск по графику, он уведомил работника за 15 дней о том, что у него по графику отпуск, то работник здесь должен идти в отпуск, должен его использовать, и наниматель вправе здесь уже отказать работнику в переносе, в использовании трудового отпуска на другой период, потому как наниматель соблюдает все нормы трудового законодательства.
А если, например, это происходит по соглашению сторон, например, случились какие-то форс-мажорные обстоятельства, и работник вот в этом запланированном периоде, ну, и нанимателю, и работнику некомфортно получить отпуск, тогда по согласию сторон может, в принципе, отпуск сдвигаться.
Да,
правильно?
Все верно. По соглашению сторон можно перенести трудовой отпуск на какой-либо иной период в пределах рабочего года работника.
Угу. Спасибо большое, Екатерина Александровна. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и уже потом вернуться к обсуждению отпусков.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Я напомню, мы говорим сегодня о самом горячем летнем отпускном периоде. В гостях у нас Филипцова Екатерина Александровна, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Екатерина Александровна, давайте продолжим вот вопросы, которые могут быть связаны с отпусками. Например, можно ли уйти в трудовой отпуск с праздничного нерабочего дня?
Нет, нельзя, потому что отпуска у нас, несмотря на то, что рассчитывается в календарных днях, но праздничные нерабочие дни, которые приходятся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются, соответственно.
Угу. Получается, например, если человек хочет пойти в отпуск с Дня независимости, например, вот 3 июля,
то пойдет с 4-го.
То пойдет с 4-го, да, с 3-го не пойдет. Хорошо. А положен ли отпуск в случае выполнения работы по договору подряда?
Нет, не положен, потому как гражданско-правовые договоры, они не регулируются трудовым законодательством, регулируются гражданским кодексом, и, соответственно, все те нормы и гарантии, предусмотренные трудовым кодексом, на таких граждан не распространяются.
Угу. Хорошо, а можно ли пойти в отпуск, если ты работаешь в организации менее 6 месяцев?
При трудоустройстве, первичном трудоустройстве, трудовой отпуск можно планировать не ранее, чем через 6 месяцев работы. До истечения этого срока наниматель может предоставить часть трудового отпуска, но рассчитать ее пропорционально отработанному времени. Вот. Есть категории работников, которым наниматель предоставляет трудовой отпуск до истечения 6 месяцев. Это те, кто работает по совместительству, те, кто пришел к нанимателю и работает, кто пришел в порядке перевода. Это беременные женщины перед отпуском по беременности и родам, работники моложе 18 лет и родители, которые воспитывают двоих и более детей до 14 лет. Также бывают в коллективных договорах установлены и иные случаи, когда наниматель обязуется предоставлять трудовой отпуск до истечения 6 месяцев.
Угу. Слушайте, как интересно. Хорошо, а как считаются дни трудового отпуска, если вот у нас пришелся отпуск на праздник? То есть работник, вот, опять же, берем не с 3 июля пошел, например, он пошел с 1 июля в отпуск, но попал 3 июля в его, так сказать, отпускной период.
Как мы уже обсуждали, продолжительность трудового отпуска у нас исчисляется в календарных днях, то есть суббота, воскресенье мы включаем в дни трудового отпуска. А вот если возьмем 3 июля, то в число календарных дней трудового отпуска данный день включаться не будет. Мы его, как сказать, перепрыгиваем и автоматически добавляем один день.
К отпуску, бонусом, да. Такой получается. Хорошо. А есть ли какие-то особенности в предоставлении отпусков у тех людей, кто работает вахтовым методом? У них как бы тут вообще ничего не понятно.
Дело в том, что действующий трудовой кодекс, в принципе, такого понятия вахтовый метод не содержит. Но это не значит, что данный метод не применяется. Применяется. Однако для данных работников действуют все те же нормы трудового законодательства, как и для всех остальных. То есть отпуск предоставляется согласно графику трудовых отпусков.
Хорошо. А можно ли брать отпуск трудовой авансом, например, в счет будущего рабочего года? Например, за этот период мы уже в отпуск сходили, и так получилось, что нужно вот уже брать за следующий наперед. Есть ли такая возможность?
Ну, хочу сразу сказать, что вот мы уже много раз использовали понятие «рабочий год». Что это такое? Что такое рабочий год? Как правило, это календарный год, который для каждого работника начинает исчисляться с его даты приема на работу. То есть, например, там 23 сентября и 22 сентября, предыдущий год, последующий. Так вот, за тот рабочий год, который еще не начался для работника, наниматель ему трудовой отпуск не предоставит, потому что он же у нас предоставляется за рабочий год, хотя бы один день периода должен наступить. Это касается, очень часто поступают вопросы женщины перед отпуском по беременности и родам. Если еще период не начался, даже данной категории наниматель трудовой отпуск не предоставит.
То есть нужно хотя бы на один день выйти.
Хотя бы один день должен начаться периода. И в данном случае, если работнику наниматель правомерно отказал в предоставлении трудового отпуска, то работник имеет право просить у нанимателя социальный отпуск без сохранения заработной платы, если все-таки ему нужно отсутствовать на рабочем месте.
Спасибо большое, Екатерина Александровна. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и прослушать заодно прогноз погоды. Ну, а потом вернемся и будем обсуждать дальше особенности летнего труда, так сказать.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
У нас в гостях Филипцова Екатерина Александровна, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Мы уже поговорили про самая главная тема лета – это трудовые отпуска. Но есть еще категория граждан наших, которые лето используют не для отдыха, а как раз-таки для того, чтобы поработать. Я говорю про молодых людей. Это у нас сейчас и школьники могут работать, начиная с 14 лет, и про студентов, которые также могут воспользоваться каникулами для того, чтобы заработать какую-то себе денежку. Вот давайте поговорим про это. Что нужно помнить нанимателям и самим молодым людям, вот как раз-таки в рамках таких отношений трудовых?
Ну, первое то, что у нас заключение трудового договора допускается по общему правилу с 16 лет. С 14 лет трудовые договоры, я здесь уже и контракты, и трудовые договоры, общее понятие, заключаются с согласия законного представителя такого молодого работника. При заключении трудового договора с работником, которому еще не исполнилось 18 лет, мы не можем ему, как наниматель, не может установить предварительное испытание. Такой работник должен обязательно пройти медицинский осмотр. Это очень важно.
Угу. Хорошо. А какие виды работ могут выполнять несовершеннолетние?
В первую очередь, работа не должна быть вредной для здоровья самого молодого работника. Она не должна наносить ущерб получению образования. В Республике Беларусь есть целый перечень работ, на которых допускается применение труда подростков 14-16 лет. Это более 160 профессий. Как правило, это вакансии в колл-центрах, это флористика, расклейка объявлений, разбор простых механизмов, доставка еды. Это трудоустройство в социальные учреждения. И вот из новаций с апреля 2026 года из перечня запрещенных для категории работников до 18 лет была исключена профессия специальность тракториста-машиниста сельхозпроизводства. Это очень актуально, потому что особенно в сельской местности очень много молодых людей получают образование, имеют удостоверяющее право на выполнение работ документы, однако до данного времени было запрещено им трудоустройство по данной профессии. Ну и общее правило, что запрещается труд работников моложе 18 лет на работах с вредными опасными условиями труда, подъем перемещения тяжестей выше установленных норм, а также запрещено применение труда на подземных и горных работах.
Угу, как интересно. Ну, возможности у несовершеннолетних на самом деле заработать большие, но есть ли какие-то особенности по режиму работы и по оплате труда подростков?
Действующим законодательством ограничивается продолжительность ежедневной работы для подростков 14-16 лет. Это не более 4,5 часов в день. Если работник в возрасте от 16 до 18 лет, это 7 часов. Это сокращенная продолжительность рабочего времени, при этом данная категория работников оплату будет труда получать в размере не ниже минимальной заработной платы, сейчас это 858 рублей, и то, что они работают чуть меньше, чем работник с нормальной продолжительностью рабочего времени, на заработной плате не отразится, то есть они будут получать в том же размере заработную плату, как и оплата труда работников при полной продолжительности ежедневной работы.
Угу. Хорошо, а есть ли особенности увольнения таких работников?
Зависит от вида трудового договора, прежде всего. Как правило, молодые работники принимаются на определенный период времени. Это летнее время, каникулярное время, на выполнение какой-то работы. То есть с ними могут быть заключены срочные трудовые договоры, соответственно, срок истек, и трудовые отношения прекращаются. А вот если наниматель имеет намерение уволить несовершеннолетнего работника до истечения срока трудового договора, то только с согласия самого работника и согласие комиссии по делам несовершеннолетних.
О, как интересно, даже такие привлекаются сюда структуры. Хорошо, еще один важный аспект лета, любого лета, это распределение молодых специалистов, потому что после университетов, колледжей, вузов и так далее именно приходят люди на свое первое место работы, как правило, летом. Давайте разберемся в ключевых моментах, ну, например, когда, вот, собственно говоря, они и выходят на работу.
Выпускник, которому рабочее место предоставлено по распределению, первое, что он должен заглянуть в свидетельство о направлении на работу, где четко указан срок, когда он должен прибыть к нанимателю. Стандартная дата, как правило, это 1 августа. Можно ли раньше выпускнику прибыть к месту работы? Да, можно. И в данном случае для него срок отработки начнется с той даты, с которой он заключит трудовой договор.
А какие гарантии молодым специалистам на сегодняшний день предоставляет законодательство?
Первая основная гарантия – это предоставление первого рабочего места. Эта гарантия закреплена в Кодексе об образовании. Это предоставление первого рабочего места в соответствии с полученной специальностью, направлением специальности и присвоенной квалификацией. А вторая гарантия – это предоставление отдыха молодому специалисту 31 календарный день, а для будущих педагогов 45 календарных дней.
Кто
хочет поступать. Также молодым специалистам выплачивается денежная помощь в размере месячной стипендии. Если же молодой специалист не получал стипендию, то в размере социальной стипендии. А вот молодым рабочим, которые получили профтехобразование, выплачивается денежная помощь из расчета тарифной ставки тарифного оклада. Бывают случаи, что молодые специалисты распределяются вне места постоянного своего жительства, и в данном случае для них будут действовать те гарантии, которые предоставляются работникам в связи с переездом. Это выплата тарифной ставки оклада на самого работника по 1/4 на каждого члена семьи переезжающего. Бывают такие ситуации, когда молодые семьи. Также компенсируются расходы по перевозу багажа и суточные за каждый день нахождения в пути, а также расходы по проезду. Здесь очень важно при переезде мы должны рассмотреть, какое же место будет являться для работника, молодого работника, местом его постоянного жительства. То есть очень часто возникают вопросы, когда выпускник, ну, допустим, учился в городе Гомеле, поступал, проживая в городе Наровля, и возвращается в город Наровля по распределению. Будет ли это переездом? Нет, не будет, потому что постоянное место жительства у такого выпускника и так это город Наровля. То есть в Гомеле это не было его постоянным место жительства.
Угу, как интересно. Ну вот вы сказали про денежную помощь. В какой срок производится выплата этой самой денежной помощи?
Выплата денежной помощи производится молодому специалисту в месячный срок.
Угу. Хорошо, а такой вот вопрос. Обязана ли организация предоставить жилье иногороднему молодому специалисту? Очень часто это становится камнем преткновения.
Действительно, очень важный вопрос. Не обязана. Не обязана предоставлять жилье молодому специалисту, но, как правило, организации заинтересованы в закреплении молодых специалистов, используют различные формы для этого. Предоставляют ходатайство для заселения в общежитие, где-то предоставляют жилье и компенсируют часть, предоставляют съемное жилье и при этом компенсируют часть оплаты за съемную квартиру. Где-то молодым специалистам оказывается помощь, и они могут стать на очередь местные исполнительные распорядительные органы на арендное жилье. Но в свидетельстве о направлении на работу не указывается о том, что должен быть обеспечен работник жилой площади.
Угу. Хорошо, а может ли молодой специалист трудоустроиться либо перевестись на какую-то работу, которая не связана с полученной им специальностью?
Наниматель обязан предоставить молодому специалисту то, именно то рабочее место, его первое рабочее место, которое будет соответствовать его специальности и квалификации. В исключительных случаях возможны вариации в рамках полученной специальности и квалификации. Но трудоустроить, например, инженера, будем так говорить, то, что ближе мне, юрисконсультом, это не соответствует действующему законодательству. В том случае, если у нанимателя нет возможности трудоустроить молодого специалиста по полученной специальности, он должен заранее, не менее чем за 2 месяца, проинформировать учреждение образования, которое выпускает данного специалиста, о том, что отсутствует вакансия, для того, чтобы молодой специалист имел возможность перераспределиться.
А бывают ли такие ситуации, например, в случаях с целевым направлением?
Как правило, при целевом направлении у нас уже есть заказчик кадров, и, как правило, по целевому направлению таких случаев у нас нет.
То есть целевой – это как гарант такой очень хороший.
Будем говорить, да.
Хорошо, спасибо большое. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу и затем снова вернуться к обсуждению.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Мы продолжаем говорить об особенностях трудоустройства, на этот раз молодых специалистов. В гостях у нас Филипцова Екатерина Александровна, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Екатерина Александровна, а вот, например, про молодых специалистов, да? Как правило, молодой человек приходит, не имея практического опыта, в общем, никакого опыта, который, как правило, требуют наниматели. Каким образом вот наниматель помогает молодым кадрам вливаться в рабочий процесс?
Ну, действительно, на сегодня недостаточно просто принять на работу молодого специалиста, оформить на него трудовую книжку. Важно создать для молодого специалиста такие условия, при которых он как раз-таки начнет приобретать практические навыки. Вот. И для этого нанимателя, для того, чтобы раскрыть молодому специалисту его потенциал, есть такое понятие наставничество. Наставничество – это закрепление за молодым специалистом, молодым рабочим, более опытных сотрудников, которые работают по данной же профессии, либо по данной же должности, что и молодой специалист, и могут именно непосредственно передать именно практические навыки в работе. На предприятиях и в учреждениях очень широко используется такая практика, даже где-то с учетом того, что в коллективных договорах есть соответствующие нормы, наставники поощряются. Это как и моральное, так и материальное стимулирование. Есть даже конкурсы на лучшего наставника по профессии. Вот. И само по себе понятие наставничества в настоящий момент его в Трудовом кодексе нет в действующем, однако в том проекте изменений в Трудовой кодекс, который рассматривается в настоящее время, будет внесено понятие наставничества, что позволит как раз-таки реализовывать данное направление не только в организациях, в государственных организациях, в которых и частных есть коллективный договор, но и тем организациям, в которых... частного, угу. В частном бизнесе.
Слушайте, это будет очень здорово, потому что я вспоминаю свое распределение. У нас наставников не было, это было очень страшно и тяжело в каком-то, даже в какой-то мере. Хорошо, а, например, давайте поговорим о том, входит ли военная служба по призыву в отработку по распределению, потому что молодые люди мужского пола, как правило, сталкиваются с тем, что после учебы необходимо еще и отдать долг родине в плане армии.
По желанию выпускника период военной службы может быть засчитан в его срок обязательной отработки по распределению. Также по желанию выпускника не только вот этот срок военной службы срочный будет засчитан, но и служба в резерве, альтернативная служба, а также период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет.
То есть бывает и такое, получается, декрет, ну, грубо говоря, да?
Можно засчитать, да, по заявлению, но если работник соответствующего заявления не подаст, то автоматически это не произойдет.
Угу, как интересно. Слушайте, а может ли молодой специалист пойти работать по распределению на место работника, находящегося в отпуске по беременности и родам?
Прямого запрета нету, может. Молодой специалист может быть принят на работу на время отсутствия такого работника, за которым сохраняется рабочее место. Будет заключен с таким работником срочный трудовой договор, но важно понимать, что отсутствующий работник может в любой момент прервать свой социальный отпуск, выйти на работу, но это не значит, что молодой специалист подлежит увольнению. В таком случае тот работник, который отсутствовал, приступает к работе, а молодому специалисту наниматель будет обязан в течение срока обязательной отработки предоставить ему рабочее место, соответствующее его квалификации. То есть уволить работника в связи с тем, что вышел основной работник на рабочее место, нельзя. И, к сожалению, наниматели очень часто допускают такую ошибку, и у нас есть... несколько случаев восстановления на работе молодых специалистов, в которых вот наниматель посчитал, что вышел работник из социального отпуска, значит, молодой специалист подлежит увольнению.
Но у молодого специалиста, получается, есть гарантия в виде срока отработки, правильно?
Да, гарантия в виде срока отработки. Если же наниматель, ну, вот так сложились производственные обстоятельства, не может предоставить молодому специалисту рабочее место в соответствии с его специальностью, квалификацией, тогда наниматель должен сообщить в учреждение образования, и тогда молодой специалист будет подлежать перераспределению.
Хорошо, а вот сроки отработки это какие?
Если молодой специалист, будем так говорить, молодой специалист, молодой рабочий окончил профессионально-техническое учреждение образования, то для него срок обязательной отработки 1 год, если же он обучался, был целевиком, то 2 года. И если получал среднее специальное образование, высшее образование, срок отработки 2 года, а по целевому направлению, если обучался, соответственно, 3 года среднее специальное и 5 лет высшее образование. Сроки обязательной работы начинаются с даты приема работника на работу по распределению. В некоторых случаях распределяются и выпускники, которые получали образование за счет собственных средств. По их желанию они также могут распределяться, приобретают отдельные гарантии, присущие статусу молодого специалиста. Но вот обязательные отработки у данной категории, несмотря на то, что они там будут являться молодым специалистом, вот для них не будет действовать срок обязательной отработки.
Ну, то есть это получается, они могут уйти в любое время, но в таком случае, как мы в предыдущем вопросе затронули, если, например, такого специалиста взяли на время отпуск по беременности и родам другого человека, и он вышел, то здесь гарантии на предоставление ему места нет у него, получается?
У него нету самого по себе обязанности отработать вот этот срок отработки. Отработки у него нет.
Я поняла, хорошо. А если, например, молодому специалисту не понравилась работа по распределению, может ли он самостоятельно уволиться или как-то перераспределиться?
Есть определенные нормы, которые предусматривают, что увольнение молодых специалистов до окончания срока обязательной отработки есть только выборочные основания увольнения. Например, это переход на выборную должность, это решение учреждения образования о перераспределении, решение учреждения образования о выдаче ему справки о самостоятельном трудоустройстве, зачисление учреждения образования на более высокую ступень. Например, нарушение нанимателем законодательства о труде в отношении молодого специалиста. И далее это увольнение по инициативе нанимателя, это, например, сокращение численности штата работника, 47-я статья, отдельное основание увольнения и основание, независящее от воли сторон, например, призыв на воинскую службу. Перечень закрытый, и увольнение по иным основаниям молодых специалистов не допускается.
А вот на воинскую службу, мы же только что вроде как сказали, что на время службы в армии, или это разное?
В случае призыва на воинскую службу молодой специалист увольняется, и за ним сохраняется возможность поступить по окончании воинской службы, поступить на работу, опять же вернуться к своему нанимателю. В течение 3 месяца у него действует такая гарантия, он может вернуться.
Спасибо большое. Ну, у нас, к сожалению, время передачи подходит к концу. Еще много вопросов, которые хотелось бы вам задать и осветить. Но я думаю, мы оставим их до следующего эфира. Напомню, у нас в гостях была Филипцова Екатерина Александровна, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Екатерина Александровна, еще раз благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо за приглашение.
На этом наша передача в рамках закона завершена. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –